Так, добрый вечер, дорогие друзья. Давайте начинать. У нас сегодня встреча, посвященная современным сериалам опять. И мы говорим на этот раз про сериалы как пространство производства нормы. Мы будем по-прежнему каким-то образом опираться на теоретические некоторые положения, на теоретические подходы. Но в этот раз я решила сделать чуть больше примеров из области именно сериального производства, сериальных нарративов, ну, потому что разговор про нормативность, допустимость чего бы то ни было требует довольно большого количества примеров для того, чтобы увидеть, как, собственно, представления о норме развивались. И естественным образом, когда мы говорим про теоретические основания любых рассуждений о нормальном, для представителей социогуманитарного знания, ну, всегда есть такой универсальный ключик. Да? Это Мишель Фуко и все его работы, и работы его последователей, или его ближайших коллег, тех, кто каким-то образом взаимодействовал внутри либо структуралистского поля, либо внутри исследований семантики и семиотики с продуктами массовой культуры и дешифровал их как систему знаковую. Однако Фуко здесь действительно такой универсальный ответ на вопрос о том, что такое норма и как она производится, просто потому, что он посвятил довольно много своих публичных лекций, довольно много своих текстов, написанных по материалам этих публичных лекций, тому, что разбирал буквально по фрагментам, по стадиям, по каким-то ключевым элементам сам процесс производства нормативности. Причем делал он это в том числе, опираясь на некоторый историко-культурный контекст. Конечно, историки профессиональные довольно много критикуют его за такие гигантские обобщения и за то, что он очень часто брал какие-то примеры, такие очень кейсовые, да, очень частные, и на их основе возводил некоторую генерализацию. Но поскольку наша с вами задача не установить правдивость его рассуждения о том, когда формируется, там, не знаю, специальная или специфическая медицинская власть врачей над субъектами, а скорее воспользоваться его подходами, его концепциями, то, в общем, нас это не должно очень сильно смущать. Значит, с точки зрения Фуко, вообще представление о нормативности базируется на идее всеохватности властных отношений. Причем для Фуко, опять же, в отличие, например, от Ханны Арендт, понятие «власть», оно оказывается очень тотальным. То есть Арендт, которая напрямую работала с политической философией и, соответственно, с реализацией власти как некоторого механизма, очень конкретного, разбирала, что власть может быть представлена в виде сил, в виде авторитета, в виде насилия. Для Фуко эти тонкие такие оттенки смыслов важны, но не настолько, чтобы специально внедряться в концептуальную схему. Его логика достаточно понятна. Есть власть как некоторое давление одних субъектов над другими, и, вероятно, те, на ком осуществляется давление, оказываются объектами. Да, то есть они воспринимают насилие в свой адрес. И власть таким образом некоторые в смысле дисциплинируют и тех, и других. С одной стороны, власть позволяет производить инструменты, ну, как мы бы сейчас сказали, угнетения, и как-то упаковывать их в институты, которые приемлемы с точки зрения среднестатистического человека. А с другой стороны, вот сами эти процедуры показывают для субъектов, которые власть реализует, каковы границы их функционала. Мы все прекрасно знаем, что вот эта история про тотальность дисциплинирующих практик, она потом много раз обыгрывалось в других исследованиях, и такой уже более современный философ, как Славой Жижек, продолжая вот эту позицию Фуко, говорил о том, что вообще-то вот эта власть, которая разлита везде, означает и разлитость везде насилия. И во всех институтах социализации, инкультурации и профессионального роста можно увидеть насилие. В институтах, которые связаны с обучением или с воспитанием, от детских садов до университетов можно видеть насилие, потому что в редких случаях субъекты сами принимают решение о прохождении этого обучения и дальше оказываются втиснуты в определенные рамки институтов, где шаг влево, шаг вправо означает, собственно, довольно большое давление на них. Когда мы говорим о том, что человек вписывается в какие-то практики, приводящие к получению определенного социального статуса, например, статуса взрослого человека, статуса замужнего или женатого человека, статус, связанный с материнством или отцовством, мы тоже в определенной мере говорим о наличии дисциплинирующих механизмов. Человек в определенном статусе должен выглядеть определенным образом. Все, что не стыкуется с этим образом, оказывается трансгрессивным, то есть не вполне нормальным, и требует какого-то дисциплинарного воздействия. Соответственно, когда мы говорим о власти и власти в этом смысле, это действительно не власть политических институтов, не обязательно она. То есть это не власть, которая имплементирована в виде некоторых законов, да, записанных, в виде кодифицированной нормы. А это власть, представленная в виде обычаев, ритуалов, распространенных представлений и паттернов о том, как должно быть и как должно жить. И в этом смысле это действительно не только и не столько там, давление государственного аппарата и real politics, но это в том числе то, что мы делаем по отношению друг к другу, находясь на определенных ролях и в том числе в повседневной жизни. Власть действительно работает на микроуровнях, потому что во взаимоотношениях двух агентов всегда есть тот, кто подчиняет, всегда есть тот, кто подчиняется. В этом смысле, конечно, вот эта гипотеза Фуко и всех его наследников, она такая очень фаталистичная, потому что в любых взаимоотношениях мы оказываемся в ситуации вот этой бинарной оппозиции и, соответственно, в ситуации либо большого потенциала угнетения, либо очень большого потенциала бытия жертвой этого угнетения. По сути, представить себе нейтральную позицию довольно сложная, она требует постоянных согласований. Отсюда, кстати, возникает вот современная установка на культуру согласия, что каждый раз, когда люди находятся в коммуникации и они обсуждают что-то, что поменяет статус друг друга или положение друг друга, или каким-то еще образом приведет к рекомбинации социальных состояний, нужно договариваться. Нам нужно задавать вопрос, а согласен или согласна ли ты на что-то, что я сейчас сделаю в твой адрес. И наоборот, соответственно. И получается, что вот эта микрофизика власти и микрофизика насилия приводит к тому, что практически любые наши действия, любые культурные практики, они, с одной стороны, оказываются под угрозой вот этого втискивания в прокрустово ложе норм. Здесь можно, здесь нельзя. А с другой стороны, и человек оказывается, как носитель или реализатор определенных практик, тоже все время в состоянии либо угадывания, либо каких-то экспериментов по попаданию или не попаданию в эту норму. То есть, условно говоря, мы можем с вами понимать, что чем ближе мы двигаемся к современности, тем сложнее человеку и сообществам уживаться с самой идеей нормы, потому что мы находимся перманентно в разных статусах, в разных ролях, мы жонглируем, мы перманентно сталкиваемся с тем, что наш какой-то стиль жизни может не соотноситься со стилем жизни даже ближайших каких-то людей, наши убеждения могут претерпевать либо такие стремительные изменения, что опять же, ближний круг за нами не успевает, либо мы находимся в ситуации конфронтации или сосуществования разных норм, и это сосуществование не всегда мирное. И, в общем, исходя из этого, Фуко, конечно, не дает никаких готовых ответов на вопросы, но он просто говорит о том, что взаимоотношения власти, взаимоотношения, когда диктуют какие-то представления о нормативном через лидеров мнений, через институты, через привычные культуры, и социальные облики, это не просто история про разлитые в воздухе предпочтения или про то, что невозможно никак уловить в виде некоторых объектов, а это в том числе стратегии формулирования реальности, в которой мы живем, и знаний, которыми мы пользуемся. Ну, то есть, грубо говоря, если мы имеем какую-то картинку нормального или нормативного, она может быть представлена в виде очень жестких убеждений. Да, ну, например, там, одна из культурных норм, которая характерна для советского и постсоветского общества. Нужно уважать старших. Да, это какая-то такая, ну, базовая история, которая, с одной стороны, регламентирует отношения на очень разных уровнях, от внутрисемейных до развитых в большом обществе, то есть от нуклеарной семьи до самых больших социальных объединений. С другой стороны, она уже может в некотором смысле вступать в конфронтацию с современной повесткой, потому что она вообще-то эйджистская. Да, когда вы уважаете старших, и это специально проговаривается, это позитивная дискриминация по отношению к людям, которые отличаются более зрелым возрастом. Позитивная дискриминация – это иногда довольно полезное действие, особенно когда она наступает после сильной негативной стигматизации, но в целом это все равно некоторое постулирование неравенства. И когда мы говорим про то, что вот эта норма существует, она же существует не только в виде расхожей фразы, она существует в виде убеждения, что нужно уступать места старшим. Она существует в виде убеждения, что желательно не противоречить и не ругаться со старшими, нужно им уступать, потому что, ну, по разным причинам, там разные могут быть объяснительные схемы, потому что это, опять же, проявление некоторого уважения к тому опыту, которым обладает человек, и, соответственно, если у тебя этого опыта как будто бы недостаточно, то имеет смысл прислушаться к тому, что тебе говорят. Это проявление проявление уважения по отношению к немощности. И это тоже, на самом деле, довольно дискриминационная история. То есть понятно, что разные физические характеристики и разные телесные характеристики